персонально ваш.
Яков Широков, НСС Землер в студии. С нами на прямой линии сегодняшний эксперт, специалист Владимир Пастухов, политолог, научный сотрудник University College of London. Добрый день.
Добрый день,
Владимир Павлович. Ну, санкции против украинских политиков и бизнесменов, помимо совершенно очевидного политического шага, несут ли какую-то другую смысловую нагрузку?
Вы знаете, я думаю, что они обязательно несут какую-то смысловую нагрузку, но в это надо разбираться серьезно и с подробностями. Потому что дьявол, как правильно говорят, кроется в деталях, а детали пока надо изучать. И второе, в этом списке интересно не только те, кто туда попали, но еще больше интересно те, кто туда не попали.
Совершенно верно. Мы же, у нас определенная часть аудитории предъявляет претензии западным санкциям в отношении России. Почему Путина нету в вашем списке, но в нашем тоже нету Порошенко, например?
Ну, это легко достаточно объяснить, потому что точно так же, как Запад может как угодно относиться к Российской Федерации, она есть, как говорил классик, объективная реальность, данная Западу в ощущении. Так и Кремль может как угодно относиться к украинской власти, но она является для него объективной реальностью, данной ему в ощущениях, и ему нужно вести переговоры с Порошенко, с людьми, которые занимают кабинет, и министр иностранных дел Тимчука. То есть это было бы довольно странно, если бы министр иностранных дел Лавров встречался с людьми, который находится в санкционном списке, и президент Путин периодически разговаривал по телефону с Порошенко, который находится в списке. То есть это чисто техническое, конечно, решение, с одной стороны, но они компенсировали его включением сына Порошенко в этот список. А мне гораздо интереснее нахождение там Юлии Тимошенко, которая по очень многим, ну, по крайней мере, сегодняшним рейтингам существенно опережает Петра Порошенко в качестве потенциального кандидата на следующий президентский срок. И мне просто интересно понять ее включение в этот список рядом с не включением Порошенко. Это дискриминация или бонус?
А может быть, это такая бесплатная реклама?
Ну, вот я и говорю, что это, с моей точки зрения, учитывая общий характер настроения в Украине, это такой бонус, который выдали в Кремле бесплатно.
То есть Кремлю Юлия Тимошенко выгодна как собеседник, так надо понимать, да? Но чтобы на Украине ее в этом не заподозрили, ее включили в список.
Ну, трудно сказать, я не стал строить какие-то конспирологические домыслы, я просто констатирую факт, что в нынешних условиях, с учетом характера общественного мнения, которое существует в Украине, включение в этот список, пожалуй, выгоднее, чем не включение в него с точки зрения внутриукраинской политики.
Но тогда Порошенко, с другой стороны, оказывается под еще большим ударом, что его-то как раз и не включили.
Да, поэтому он оказывается под большим ударом. Ну, с этой точки зрения, мне лично было интересно, например, почему Геннадий Боголюбов включен в список, а его бизнес-партнер Игорь Коломойский не включен в список. Почему зять экс-президента Кучмы Пинчук, с которым, в общем, Кучма и в России традиционно были нейтральные отношения, и Кучма до последнего момента, в общем, курировал так или иначе с украинской стороны, Минский переговорный процесс оказался в списке, а, скажем, Каракута или Ренат Ахметов в этом списке не оказались. То есть я хотел бы все-таки уйти от облегченного понимания этих санкций, потому что на них можно посмотреть формально. Украина давным-давно ввела аналогичные санкции против российских политических деятелей, чиновников и российских компаний. И этот список гораздо-гораздо обширнее, чем, собственно говоря, список российский, потому что там более 1200 физических лиц, в российском только 300 с чем-то, там около нескольких сотен российских компаний, в российских только 68, и Россия очень долго держала паузу. То есть, если вы говорите, что это шаг по принципу ответной реакции око за око, что, ну, в принципе, такой список можно было ввести и год назад. То есть его по каким-то причинам не вводили. То есть сегодня его ввели. То есть очевидно, что был выбран каким-то образом специальный момент, и была какая-то логика. Этой логике, к сожалению, я не ясновидящий, и без внимательного анализа, да, и, может быть, людьми, которые обладают большими знаниями, чем я, понять эту логику трудно, но она, безусловно, там есть. Я думаю, что список юридических лиц анализировать будет гораздо интереснее, чем список физических лиц. Потому что список физических лиц, он немного поверхностный, но я с большим интересом обнаружил там свою однокурсницу Таню Юшкову, которая была первой красавицей факультета, но, поверьте, это был последний человек, который мог бы заподозрить то, что он будет в каких-либо списках. Поэтому этот список, конечно, составлен несколько поверхностно. А вот его список юридических лиц там продуман.
А что могло повлиять на вот эту позицию России, которая, вот, как вы говорите, спустя год все-таки разродилась санкционным списком? В конце концов, вот большая страна, да, с ядерным оружием, с прочими арсеналами, которые способны запугать, в принципе, кого угодно. Ее маленький сосед, который давным-давно ввел какие-то санкции против российских лиц, можно было ведь действительно продолжать игнорировать по принципу «собака лает, ветер носит». Почему, видите ли вы какую-то логику в том, что эта пауза была прервана?
Ну, я бы хотел сделать только ремарку, что маленький сосед является одним из крупнейших государств Европы как по территории, так и по численности населения.
Согласна, но в сравнении с большим соседом маленький.
Понимаете, если бы этот маленький сосед навел порядок в своей экономике и, в общем, в своей политической жизни, то его политический и прочий вес был бы не таким маленьким, каким он кажется. То есть я думаю, что здесь дело, конечно, не в этих пропорциях, а в том, что украинский вопрос потихоньку превращается для России, для русского народа, то же самое, чем был ирландский вопрос для англичан и для британской государственности 150-200 лет тому назад. К сожалению, это очень болезненная тема, но путь к освобождению внутреннему русского народа лежит через признание свободы украинского народа, и уже ничего другого тут не сделаешь. Это болезненная тема. Это связано не столько с Украиной, сколько с перипетиями развития русского самосознания. Когда Украина воспринимается как точка невозврата, как точка отсчета собственной национальной идентичности, как узловой пункт взаимоотношений с Западом и через Запад со всем миром. И поэтому, к сожалению, мы упали в эту яму, быстро мы из нее не выберемся. Это на десятилетия. И, конечно, здесь теория рационального выбора не работает. Эти решения во многом носят иррациональный характер.
Хотелось бы пояснить, вот можно, если по пунктам, что это должно быть за признание независимости Украины, свободы украинского народа? В каких формах это?
Ну, прежде всего, это такая, как ни странно, философская категория. Это признание за украинским народом, правда, считаться самостоятельным народом. Если вы знаете взгляд на этот вопрос президента Российской Федерации Владимира Путина, который, к моему удивлению, поддерживает очень большая часть населения России, совершенно добровольно и без всякого давления, с чьей бы то ни было стороны, то он состоит в том, что русские и украинцы – это единый народ. Ну, я начал бы с этого.
Еще и белорусы.
Ну, мы сейчас о них пока не говорим в этом контексте. Поэтому первое, это надо признать, что да, это два народа, они имеют одни корни, они когда-то происходили из единого ствола, но эти стволы разделились, а уж в нынешних условиях, по-моему, они плавают на разных кораблях и в разных океанах.
А вот, кстати, хоть мы и предлагаем оставить Беларусь, все-таки с этой точки зрения такое ощущение, что за Белоруссией как раз вот это вот право на самостоятельность признано, ей как-то, опять же, с позиции России предоставлено больше свободы в вопросе самоопределения, чем той же Украине. Нет такого ощущения?
Нет, такого ощущения нет, просто часть Беларуси еще не продана. А один из как бы всегда потенциально возможных сценариев решения конституционной проблемы, о котором мы с вами говорили как-то в прошлой передаче, состоит в том, что Беларусь будет вовлечена в процесс более интенсивного создания союзного государства с Россией, чем тот, который протекал до сих пор. И тогда вопрос о независимости Беларуси встанет в небывалый рост, по сравнению с которым вопрос о независимости Украины просто померкнет.
Лукашенко позволит?
Я надеюсь, что этот сценарий не будет реализован, и уверяю вас, есть люди и силы, которые хотели бы его реализовать.
Лукашенко позволит поставить перед Белоруссией этот вопрос в таком аспекте?
Мы не знаем, в каком положении будет находиться Лукашенко с точки зрения состояния экономики Беларуси и его отношения к белорусской оппозиции. Безусловно, президент Лукашенко выглядит человеком, который добровольно и по своему собственному желанию стать частью чего-то большего, а не главой независимого государства, не захочет. Много будет зависеть от позиции Запада. Согласится ли Запад в этом случае не повторить ошибку и закрыть дыру в белорусском бюджете существенной экономической помощью, не поставив Беларусь в то положение, в котором оказалась поставлена Украина в свое время.
Возвращаясь к сегодняшнему решению, остались ли вообще какие-то экономические болевые точки, по которым Россия может бить по Украине санкциями? У меня возникло ощущение, что таких уже нету, что мы уже разорвали, так и разорвали.
Вы знаете, это хороший вопрос к экономисту. По моим ощущениям, товарооборот между Россией и Украиной продолжает оставаться даже формально довольно существенным. По моим ощущениям, российский рынок для Украины продолжает оставаться достаточно важным. Хотя, конечно, относительные цифры падают, но это довольно большая часть всего, что производится в Украине, продолжает поставляться в Россию. Это, безусловно, довольно важная отдушина для трудовой миграции из Украины. Довольно большая часть людей продолжает работать так или иначе в России и посылать деньги в Украину. Я думаю, что ресурсы давления на Украину достаточно велики еще.
Я напоминаю, что это программа персонально вашей студии в Москве. Яков Широков и Инесса Землер с нами по скайпу, сотрудник University College of London, а политолог Владимир Пастухов. И по политической части санкций все-таки. Создавая этот список, Москва оставляет кого-то для переговоров с собой со стороны Украины?
Безусловно. Я, собственно, с этого начал. Мне интереснее было посмотреть, кто туда не вошел. Но, во-первых, естественно, Москва не трогает огромное количество политиков, которые, как она полагает, могут занять более нейтральную позицию по отношению к Москве. В общем и целом, Кремль ведь умеет ждать. И я должен сказать, что украинское общество выглядит довольно расслоенным в вопросе об отношении к России. И, допустим, высокая точка кипения, которая наблюдается в кругах интеллигенции, особенно столичной интеллигенции, она контрастирует с довольно толерантным отношением в широких народных массах. И, если я не ошибаюсь, некоторое время назад в Украине был проведен опрос по отношению к России. Этот опрос показал, что за последний год отношение украинцев к России существенно улучшилось. Там речь шла о таких цифрах, как 10-15% плюс. В то время как аналогичный опрос в России показал, что отношение русских к украинцам застыло в той же отрицательной точке, которая оно было и 2-3 года назад. То есть, в общем и целом, процессы непростые. У Кремля есть некоторая иллюзия, что маневрируя этими списками может на что-то повлиять. Но поскольку характера украинского национального самосознания в Москве понимают очень плохо, да и всегда очень плохо понимали. Если бы понимали, то никто бы не довел ни до этого разрыва отношений, ни до этой революции. То я считаю, что все эти манипулятивные меры в конечном счете пользы Кремлю не принесут.
А вот интересно, откуда эти иллюзии, если в Кремле при каждой новой порции санкций в отношении, собственно, кремлевских чиновников постоянно говорят, что нам все равно, что там против нас вводят, для нас это может быть только к лучшему. А где логика?
Ну, я сказал, что это определенного рода сигналы, которые подают таким образом. Вы знаете, мы же не видим картины мира в целом, и мы не видим некого сценарного плана, который существует в Кремле не только в отношении Украины. Украина – это разменная монета, к сожалению. Да, это разменная монета в 50 миллионов человек со своими страданиями, с жизнями, с смертями, гибелью. Но это всего лишь сегодня некий рычаг давления наряду с Сирией, наряду с Суданом, наряду с Центральной Африканской Республикой. Некой глобальной войны, которую Россия объявила Западу, прежде всего США и Великобритании, и которую она истово ведет без всякого шанса, к сожалению, или к счастью, на какой бы то ни было успех.
Такая война с ветряными мельницами пока получается.
Да, ну, это война просто с ветряными мельницами, это было хорошо, но реально это война с противником, который суммарно превосходит Россию по ресурсам в порядке раз. И такая война ничему не может привести, кроме абсолютного истощения нравственных, экономических и физических сил русского народа, который хорошо было бы направить на саморазвитие, самоврождение. И хотя я не являюсь сторонником Солженицына, по большому счету, но здесь ничего добавить тому, что говорил он, по этому поводу нельзя. И это хотелось бы адресовать тем, кто добивается сегодня патриотическими, в том числе солженицынскими концепциями, делая это. То есть это сейчас надо рассматривать не в контексте Украины как таковой. Это и сигнал, собственно, не Украине. Это некая, в принципе, у нас сейчас в администрации президента, как ни странно, доминирующей силой являются не только силовики, но и концептуалисты, технократы, люди, вышедшие из школы Щедровицкого, люди, привыкшие играть в некие сложные игры, этого нельзя недооценивать, они посылают некоторые сигналы. Они делают какой-то ход на шахматной доске, которым кажется и разумным, и хитрым. Но проблема в том, что эта шахматная доска, она из песка. Вот это не принимается во внимание. Она рассыпается под этими фигурами.
Хорошо, давайте тогда к нашему национальному самосознанию. Буквально там 20 минут назад в новостях мы слышали о том, что в Кремле впервые решили отказаться от массовых политических мероприятий, митингов и шествий 4 ноября, в День народного единства. Источники РБК в Кремле сказали, что у людей так и не сложилось понимание, что именно празднуется. Вот к этому как относиться? Как к признанию искусственности праздника или к неспособности сделать его настоящим праздником?
Ну, мне кажется, что здесь могут быть два мотива, и какой из них был доминирующий, мне сказать трудно. Первый мотив вы фактически обозначили, и в этом смысле отказ от этих пышных и абсолютно бессмысленных торжеств является в их логике праздничным шагом, потому что это вымышленный праздник, действительно никем не осознанный, как какой-либо символ, кого бы то ни было чем-то объединяющий, который выродился все последние годы в абсолютно бюрократическую процедуру, когда людей сгоняют на эти шествия абсолютно в советском духе, и при этом на это тратится огромное количество денег. Ничего, кроме раздражения, это не вызывает, никакой мобилизации это не вызывает, ни о каком единении даже в советско-коммунистическом духе речи идти не может. То есть в какой-то момент кому-то пришло в голову, что эти деньги можно распилить, которые тратятся на эти мероприятия, каким-то другим, более эффективным способом. Это одна мотивация, и в этом смысле она свидетельствует о том, что проблески разума все-таки случаются в общей пропагандистской политике Кремля. А вторая мотивация, с моей точки зрения, она отрицательная. Она связана с тем, что и вся вот эта вот полоса таких микробунтов, включая и взрыв в Архангельске, который произошел буквально на дне, она показывает, что общество все-таки вышло из этого состояния сна спящей красавицы и начнет какое-то движение, и непонятно, где это движение проявится. И ты организуешь шествие с одними целями, а выйдут на него люди с другими целями, под другими лозунгами. И это становится просто опасно, потому что ты не можешь проконтролировать. То есть легче вообще никаких шествий не иметь, чем контролировать, на какую улицу по дороге свернет это шествие. Это тоже очень существенный момент.
Но тут есть один тонкий момент. Это именно Кремль от своих шествий отказался. А русский марш, например, разрешен, там в Люблине будет, как обычно.
Потому что русский марш, они понимают, кто его организовывает и кто за этим стоит и куда он пойдет. А вот то шествие, которое они организуют сами, они сгоняют народ, который для них
не под контролем.
Оппозиционный ящик, понимаете? Что там уже в голове у тех работников, у тех людей, которые присоединятся? Как? Ну так кто-то пойдет. Это официальный формальный митинг. Туда же может каждый, в принципе, при желании пойти. А цели у него какие? А вдруг у него темные цели в голове? А сейчас уже невозможно. В общем, сейчас каждого подозревают. Идет вроде человек, похож на патриота, поскребешь, а он против пенсионной реформы.
Безопасно.
Да, что с ним будет. Поэтому я считаю, что здесь мотив осторожности, мотив того, что эти праздничные шествия могут выйти отнюдь не праздничными, он тоже присутствует.
Намекаете на Бухарест 89-го?
Ну, я могу и про Египет вспомнить тоже. Знаете, много праздников заканчивались неожиданным образом.
И все-таки то, что после Крыма происходило с обществом, по-вашему, это сон или эйфория?
Ну, с моей точки зрения, во-первых, оно еще продолжает происходить. Я думаю, что это, безусловно, ближе к эйфории, но это поверхностное объяснение. Собственно говоря, есть такое понятие «рев племени». Его употребил один из авторов знаменитой этой книги «Вехи». Он говорил о том, что, в принципе, мы же все вышли из леса, из природы. И есть инстинкты, которые невозможно преодолеть разумом зачастую. И один из таких инстинктов – это когда стая собирается вокруг вожака в минуту опасности и начинает реветь. В этот рев племени он заключает любые остатки разума. И в этой ситуации просто была революционная ситуация. Маленькая, хилая, спровоцированная непонятными какими-то процессами во время очередного транзита власти, происходившего в момент ничего не значащего в городе выборов. Но, тем не менее, эта революционная ситуация была. И она напугала. И чтобы выпихнуть эту революцию, разбудили рев племени. А разбудили рев племени, обозначив врага. А врага обозначили в лице Украины, а чтобы закрепить этот результат, взяли Крым как некую такую сакральную территорию в глазах значительной части населения, потому что вообще население России остро чувствует колоссальную несправедливость всего того, что происходит в России, начиная с конца 80-х годов. И вот все это чувство несправедливости вдруг сублимировалось у них в том, что а вот у нас Крым отняли. Знаете, был такой старый еврейский анекдот, когда приходит человек в парикмахерскую, его плохо постригли, он требует жалобную книгу, к нему приходит заведующий, долго спрашивает о том, что ему в жизни не нравится, это жизнь, страна, Кремль. Человеку, естественно, в нервном состоянии все не нравится. И он спрашивает, так а чего вы решили начать с нашей парикмахерской? Понимаете? Я могу сказать, что да, есть глубочайшее и еще не взорвавшееся до конца чувство глубокой социальной, экономической и политической несправедливости, с которой русский народ живет третье десятилетие. И градус кипения здесь колоссальный. И пока его сублимировали в этот Крым, и народ был счастлив, что наконец вот она справедливость-то восстановилась. Крым-то отобрали. Но сейчас это проходит, эйфория. И вот это унылое, угрюмое чувство несправедливости, оно продолжается. Знаете, самый любимый...
Извините, вынуждены вас прервать на 5 минут. Продолжим ровно с этой запятой.
Персонально ваш.
И в студии в Москве Яков Широков и Несса Землер, и с нами по скайпу научный сотрудник University College of London, политолог Владимир Пастухов.
Мы продолжаем. Да, мы остановились на том, что Крым стал такой вот таким каналом для восстановления социальной справедливости, но прошло 4 года, канал иссяк. Есть опасения, есть риск, что потребуется новый какой-то канал?
Безусловно, это главный риск, который сегодня существует, потому что вот это трех племени, о котором мы сказали, это такая топка прожорливая, куда надо постоянно закладывать новые бревна. И, собственно говоря, после Крыма мы скормили огромное количество этих бревен и даже как-то не заметили, потому что Крым Крыму. Донбасс – это совершенно отдельная история. Сирия, куда надо было утилизовать людей из Донбасса – это третья история. Кандидатов много. Судан, Ливия, Центральноафриканская республика, снова Донбасс, но уже большой. Белоруссия, о которой мы говорили. Понимаете, надо скармливать. Это постоянный риск движения от малой войны к большей войне, и непонятно, чем это закончится. А почему надо скармливать? Вообще, в принципе, ведь народ русский невероятно изобретательный, крайне наблюдателен. Самый мой любимый анекдот последнего времени – это одна фраза. А что у вас лицо такое, как будто бы Крым не наш? Понимаете, все. Вот это начало и конец. Начало эйфории и конец. Вот сейчас Крым наш, а лицо все-таки такое.
А лицо такое же.
Да.
Смотрите, почему нашим политикам проще управлять негативной повесткой, негативными эмоциями, а не создавать позитивные? Я, конечно, понимаю, что потому что это легче, но я не вижу даже попыток поискать позитивную повестку.
Ну, вы знаете, наверное, это все-таки общечеловеческое. Согласитесь, что во всех произведениях искусства в основном отрицательные герои являются наиболее запоминающимися.
И вообще, если они обаятельные, да.
Да, да. А в кино отрицательные образы вообще всегда и легче играть, собственно говоря, чем создать позитивного героя. Вот там Левиафан. В принципе, ни одного позитивного героя в фильме. И в этом его главная проблема. Поэтому здесь в этом нет ничего удивительного, потому что для позитивной повестки изначально нужна была другая концепция. Если мы говорим, например, о Украине и вообще о внешнем мире, такой позитивной концепцией могла быть концепция мягкой силы. И самое обидное то, что такой сценарий был.
Все-таки силы.
Мягкой силы.
Но силы.
Ну, вы знаете, жизнь так устроена, что сила все-таки нужна. И от этого никуда не уйти. И мы живем в мире, в котором и в отношении России тоже не особо сентиментальничают. И я бы не стал впадать здесь в крайности. Мы проходили эту крайность в конце 80-х, начале 90-х, когда нам казалось, а все нас любят, и мир стал радостным, голубым, зеленым. В хорошем смысле этого слова. Но проблема в том, что оказалось не так. Россию никто особенно не ждет. Россию хлынули, когда она открылась, в потоке авантюристов, которые при всем при том, кроме помощи, реально многие грабили страну. В России свои собственные авантюристы, бандиты оказались хуже, чем всяких пришельцев. То есть, к сожалению, в целом мир несправедлив. Мир несправедлив был таким до Христа, во время Христа и после Христа. И вся вообще наша жизнь – это борьба справедливости с несправедливостью и борьба одной силы против другой силы. И слабому, к сожалению, в этом мире плохо. А вопрос – какая сила? У России был огромный козырь. Не один, а целая пачка колоды. Один из этих козырей – это был русский язык и русская культура, которая объединяла огромное количество людей и которым можно было воспользоваться. Второй козырь – это заинтересованность все-таки в экономическом сотрудничестве. В это надо было вкладываться. Надо было Но это упорность в то, что, к сожалению, русский человек, и это касается Кремля, но это касается и в целом самосознания нации, знает отношения только с позиции доминирования. Вы знаете, когда-то очень давно я очень много времени проводил в Российском союзе кинематографистов, когда проходили очень сложные процессы начала 90-х, и шел дележ имущества бывшего союза кинематографистов СССР. И тогда только начинался этот диалог между деятелями российской культуры и кинематографистами Украины, Армении, Азербайджана, там, всеми остальными. И самое интересное, что люди, которые представляли российское кино тогда и культуру, они говорили: ребята, давайте вот мы все возьмем и мы отдадим потом вам. Причем мы вам дадим гораздо больше, чем вы сегодня имеете. Но вот фраза, которая мне тогда очень понравилась, звучала так: но вы должны понять, что вы должны взять это с нашей руки. И самое интересное, что они в обоих случаях не врали. Потому что они готовы были действительно забрать все, но потом кормить и раздавать гораздо больше, чем эти люди могли бы сами заработать. То вот принципиально было важно, чтобы они брали это с этой руки.
Приручить,
да, брать с руки. Вот чувствовать свое положение сюзерена по отношению к вассалу. И вот это никак пока в русское самосознание не вкладывается, что могут быть другие отношения. Что эти отношения, они как бы предполагают, по крайней мере, на игровом уровне отношения равны. Это очень тяжело дается. В защиту русского человека я должен сказать, что прожив 10 лет в эмиграции в Великобритании, я должен сказать, что британскому народу это дается не легче. Но он просто себя преодолевает. Это очень длительные процессы. Имперские нации – это особое явление в культуре человечества. Им очень тяжело отвыкать от своих привычек.
Для того, чтобы себя преодолевать, нужно захотеть себя преодолеть. В какой момент британский народ захотел себя преодолеть? И сколько времени может понадобиться российскому народу для того, чтобы это желание пришло?
Главное, чтобы спокойного времени, как у британцев.
Когда я только приехал сюда, один местный театр поставил, не поверите, Дмитрия Дубиных Булгакова. Это была чисто английская постановка, английский режиссер, английские актеры, ничего русского. Это было их видение того, как они прочитывают Булгакова. Это было очень интересно. В этом не было ничего, с моей точки зрения, от Булгакова, в принципе. Потому что понять вот эту как бы игру Булгакова невозможно. И там был один малюсенький эпизод. Этот эпизод, когда Петлюровцы входят в штаб русской армии, и он в книге и в пьесе там занимает, наверное, полторы строки. А британские актеры сделали из него почти 10-минутную сцену, при которой какие-то странные смешные люди деревенского типа то ли в дверь, то ли в окна забегали в этот штаб, бегали смешно по этой комнате, трогали чуть ли не на зуб телефоны, шнуры, провода, падали, вставали, и зал рыдал. Зал рыдал, и я долго не мог понять, что происходит. Потом я понял, что народ уходящей империи салютует той империи, которой еще предстоит это все пережить. Понимаете, это вот для Британии закат начался с конца Второй мировой войны. Он шел очень болезненно с надрывами и возвратами типа Фолклендской войны, которая является здесь, между прочим, из ключевой точек современного национального самосознания. Это выдавливание происходит очень медленно до сих пор и заняло лет 40. Исходя из этого, могу предположить, что для русского народа это будет очень длительный и непростой процесс.
40. В общем, никто ничего нового в этом количестве лет не придумал.
И все два поколения. Понимаете, собственно, условно говоря, вот эти 40 лет, они не являются мистическими. Поколенческий шаг 12-18 лет. То есть 2-3 поколения необходимо для того, чтобы историческая память поменялась.
И все-таки попытка затмить, что называется, 7 ноября новым праздником, это шаг на пути выдавливания или это шаг в сторону?
Я думаю, что просто это шаг в сторону был. И просто он оказался как бы неудачным, и сейчас нет места, выстрел в холостую, его отбросили или будут, может быть, придумают вместо него какую-то другую практику. Например, там день смерти или рождения Романова. Ну, что-то в этом роде. То есть они сейчас будут искать новую точку не в этом староельцинском формате, а в соответствии с их новыми представлениями о счастье.
А я бы еще хотела уточнить, от какой точки нужно отсчитывать эти 40 лет? Ведь у нас уже есть полностью сформированное поколение, которое родилось и прожило всю свою 18-летнюю жизнь при одном президенте, например.
Ну, здесь я как раз оптимист. Я считаю, что точка, собственно, революционная для нашего времени является 89-й год. Поэтому, в моем представлении, все самое интересное в России должно произойти уже, по крайней мере, в течение ближайших 10 лет.
Это оптимистичная позиция, потому что пессимисты говорят, что самое интересное уже произошло, и больше ничего интересного.
Нет, самое интересное еще даже не начиналось. Самое интересное действительно начнется с тем поколением, которое, кстати, похоже на мое поколение, потому что я ничего, кроме Леонида Ильича Брежнева, ведь не видел пока русского. А я вот родился там за год до его появления на небосклоне. И мне казалось, что это такая константа, как Эверест, как Эльбрус, что с ним ничего не может произойти.
А да, сейчас... но мы в конце концов увидели вот эту вот замечательную сменяемость, которую остряки называют гонкой на катафалках.
Лафетах. Вы знаете, к сожалению, ничего вечного или, к счастью, опять-таки нету. Мы сейчас уже наблюдаем то поколение, которое будет мобильщиком нынешне существующего строя. Но пока оно еще будет в школу.
О, как интересно. А споры вокруг Сталина и вокруг памятников Сталина, вот сейчас в Новосибирске собираются поставить, это проявление вот этого выдавливания побочное, или это кто-то извлекает выгоду, какая-то сила?
Причем надо уточнить, что в Новосибирске там проводят опрос в интернете, но не спрашивают, ставить или не ставить, а спрашивают, где поставить памятник Сталину.
Представляете, сколько камней потом будет опять лишних. А представьте себе, что вы едете по скользкой дороге, и неожиданно навстречу вам выскакивает что-то непонятное, то ли лось, то ли медведь, то ли другая машина.
Ужас какой.
А ваша первая инстинктивная реакция – это ударить по тормозам. На самом деле, этого ни в коем случае делать нельзя. И любой опытный водитель, который прошел курсы экстремального вождения, скажет, что в этой ситуации надо ускоряться и попытаться уйти в сторону. И, потому что если вы ударите на скользкой дороге по тормозам, то вас просто снесет в кювет. Вот то, что происходит сегодня с Россией и русским народом, это абсолютно эта ситуация. К сожалению, это происходит и со многими другими народами сегодня на планете. А мы живем в время новых, совершенно неожиданно тяжелых вызовов. Во многом эти вызовы связаны с сочетанием двух факторов. Это невероятное изменение условий жизни благодаря цифровой революции. Это накопление, скажем так, паразитических явлений вот, от эпохи общества всеобщего благоденствия или развитого социализма. То есть, когда люди во многом расслабились и воспринимают многое, что имеют как должное. И, наконец, третье – это ушел страх большой войны. К сожалению, да, вот эти вот поколения, которые помнили, что война – это не развлекуха, они ушли из жизни в основном. И сейчас представление о большой войне, оно больше экранное. Вот эти три фактора создают совершенно новые угрозы, которые народ-то не дурак, он инстинктивно чувствует. Понимает, что впереди нас ждет что-то очень-очень нехорошее. И первая инстинктивная реакция у народа – ударить по тормозам. Что ударить по тормозам? Это вернуться в какое-то прошлое, в котором поискать рецепты спасительные. И в этом это прошлое, естественно, идеализируется. И люди хватаются в этом прошлом за то, что им сегодняшнего дня, они же там не жили, кажется символом наибольшего величия. Ну а что может быть наибольшим величием, чем момент наибольшего расширения по территории и победы в войне? Поэтому, собственно, вот это вот отскок Сталину, он с самим Сталином-то, в общем-то, никак не связан. Это связано со своими внутренними страхами. Кончится это плохо, и пока, наконец, не найдется мастер экстремального вождения, который объяснит, что дороги назад нету, и надо выжимать газ по полной. Так что, в принципе, вот эти 10 лет, о которых я говорю, это будет годами смены парадигмы. С тормоза на газ. Будет ли приятнее сидеть в машине в это время, я вам это не обещаю. Но будет шар проскочить.
И скажите, вот проявление цензуры в кино, запрет фильма, где нашего президента спасают американцы, это проявление, опять же, отскок назад или какая-то...
Извлечение известных инструментов для управления отраслью?
Ну, если говорить конкретно об этом фильме, то это проявление глупости. И не надо вот в глупости искать какие-то глубокие корни, тайные движущие мотивы, ибо глупость самодостаточна. А если же говорить о явлении цензуры в целом, то это, конечно, очень сложное явление. И я начал бы с того, что цензура есть везде. И поэтому надо различать государственную цензуру и как бы цензуру децентрализованную. Если вы спросите меня, есть ли цензура на Западе, в газетах, радиостанциях, безусловно, есть. Но это редакторская цензура. Прежде всего, это редакторская цензура, а не цензура политическая, которая связана с тем, что есть понимание того, что можно и что нельзя пускать в эфир, что можно и нельзя показывать. Для того, чтобы не было засилия вот такой цензуры, существуют законы, которые там, где ее зашкаливают, позволяют как поставщикам, ньюсмейкерам, будь то фильм или информация, бороться за свои права. Это такое сложное явление. И в России проблема в том, что у нас не просто, что у нас существует цензура, а в том, что у нас возродилась жандармская, чисто полицейская цензура. То есть там, где речь идет о диктате государства, который исходит и из своих сугубо политических соображений, и своего довольно странного понимания культуры. Вот в этом, конечно, проблема.
У нас осталось буквально полторы минутки. Вы сказали, что это глупость, но в данном ведомстве это уже не первая глупость, и тем не менее ничего не меняется. Значит, государство устраивает проявление таких глупостей?
Государство верит сегодня в то, что культурой можно управлять. Это большая иллюзия. Но пока эта вера не иссякла, государство это, естественно, устраивает. Им кажется, что можно, в принципе, сделать литературу, кино снова партийными. Вот в этом цели задача этого руководства. И они действительно пытаются добиться этого. Проблема в том, что нельзя в 21 веке вернуться в век 20 и 19. За окном другая погода.
Ну что ж, когда у нас власть поймет, что надо жить 21 веком, а не 20-м, тогда, может быть, новое поколение и проявит себя.
Я напоминаю, что это были Инесса Землер и Яков Широков в Москве. С нами был на связи Владимир Пастухов, политолог, научный сотрудник University College of London. Ну, а запись этой программы, как, собственно, и другие передачи «Эхо», можно посмотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы». Там же можно, кстати, подписаться на обновления и оповещения о прямых эфирах.
Мы услышимся через несколько минут.